Наши люди.
Вітаю, шановні слухачі. Кожну програму хочеться починати урочисто і не банально. Каб підкреслити незвичайність і унікальність історій, що мені розказують. І не тому, що це некі особливі люди, життя яких мусить викликати захоплення. Може, навіть наоборот. Типовая биография уражвае больш. Чаму? Таму што ў ёй адлюстроўваецца гісторыя краіны. Так, бацькі Вольгі Пятрук пазнаёміліся ў Польшчы ў 1944 годзе. Ён быў байцом чырвонай арміі, а яна дзяўчынай з нямецкага сяла ў Адэскай вобласці. Адступаючы ад Адэсы ў красавіку 1944, гітлераўцы прымусілі ехаць з імі і этнічных немцаў, якіх з Германіяй насамрэч нічога не звязвала.
По нашей семье, по семье моих родителей прокатилась вся наша история государства, начиная там с 17-го года. Начиная от того, что у отца, он у меня с 17-го года, его отец погиб где-то в гражданской войне, у него был отчим. Он сам с Гомельской области, деревня Колыбань, которую под Чернобылем ее уже и закопали. Ее уже сейчас нету. Он был призван в армию в 39-м году, воевал на Финской. А потом, как началась Отечественная война, он в армии был, закончил 7 классов, это он был образованный по тем временам. Он участвовал в обороне Ленинграда, остров Ханка, где они там держали оборону 2-3 месяца. А потом продолжил войну на Ленинградском фронте. С мамой они встретились где-то в 44-м году. Моя мама сама родом с Одесской области. Они немецкие колонисты. Они попали в Польшу, когда немцы отступали. Они их погрузили, как говорится, не спрашивая всех с собой. Они были в Польше, мама со своими. Две сестры, племянники были. Мама моя с 20-го года рождения. Школа была у нее немецкая. В Одессу она поступила, закончила 2 курса педагогического института на немецком, потом, как вели платное образование, денег не за что платить, и образование на этом закончилось. Там они были в Польше, а отец уже возвращались они с Германии, и они сопровождали колонну крупного рогатого скота, которого гнали сюда, на Белоруссию. А мама там работали у поляков на плантациях. И вот они так встретились, получилась даже такая интересная история. Племяннику было ему лет 7, наверное, и второму там у них год разница. Они там бегали, ну и смотрят, там такие военные, такие бравые. Ну, они спрашивают, вы кто такие? А говорит, а мы немцы. У этих солдат. Какие немцы? Откуда немцы? А вот мы тут живем. Ну, короче, папа, он говорит, снял с себя эти сапоги офицерские, на, обувайся. То есть вот какая-то сразу взаимная симпатия. Родители не любили все это особо подробно рассказывать. Это уже потом как-то составляешь общую картину.
Некольки годов тому Вольга с семьей ездила на родиму продков. Это зусім близко от границы с Молдовой.
Мы там были 5 лет назад с мужем в деревне. Там все дома стоят, они все целые. Но нам не показали, где тот дом, где жили дедушка там и бабушка. Потому что осталась одна женщина, только немка. Она вернулась, было где-то в 90-х годах. Так ни одной немецкой семьи там нету. У нее не было сил идти, а у нас не было машины, чтобы ее подвезти. Но она нас привела в музей этого села, село Зельце. Показала там план, где кто жил. Мы все это перефотографировали, потом нашли в интернете, что вот возможно. Потому что мама, моей мама умерла в 27-м году, когда моей маме было 7 лет. Дедушка, мамин папа, умер в 33-м году, когда голод на Украине. Она была младше осталась, ей было 33-13 лет, но у нее были 2 старшие сестры, там через 5 лет разница. Брат еще был старший. Так вот в этом музее там была мебель. А я знаю, что мама рассказывала, что ее отец был мебельщиком. То есть, ну, они так нормально, неплохо жили. И там стояла такая деревянная кровать. Я говорю, вот, может быть, это мой дедушка даже делал. Там такая кирха. Она стоит сейчас полуразрушенная. Ну, естественно, стоят стены, продырявленные, конечно, крыша. Она такая громадная. И она очень похожа на Петропавловскую в Петербурге сейчас. И она действительно, это такая громадина по тем временам. Ну, как сказала наша та женщина, которую мы уже там встретили, она говорит, немцы бы дали на восстановление деньги. Ну, кому давать? Тут некому давать, и, в принципе, никому, ну, не надо. Хотя в самой Одессе кирха там это восстановленная, она очень тоже очень красивая, достойно видеть.
У вихурах историчных подей губляются документы, забываются имена и прозвища, але моцно трымаются кулинарные традиции. Успомните, что готовала ваша бабуля, и, махчима, вы откроете семейную таямницу. Вольга вспоминает стравы своей семьи.
Смачный акцент.
У них село интернациональное. Там были все. Там были украинцы, там были евреи, там были и немцы, кого-то, и молдаване, потому что это рядом Молдавия, там молдаване везли вино продавать через их село. Всегда виноградники, поэтому это смесь такая. Мама сюда приехала в Минск, тут баклажаны у нас продавались, но никто их еще не покупал. Это даже 50-е годы. Я всегда ее спрашивала, а что будете с ними делать? У нас такая своя фирменная баклажанная икра, которая без всяких помидор, без всякого лука. Она и сразу можно ее кушать, и на заготовке на зиму тоже делать. Такой, как говорят, немецкий салат с холодной картошки. Картошка в мундирах отваривается, она просто пластинками крышится, масло подсолнечное, но именно чтобы не рафинированное, чтобы был этот запах. Со свежим луком, чуть-чуть можно водичкой с уксусом развести, соль, перец. Вот такой вот холодный салат картофельный. Но очень вкусно. Именно к мясу какому-то. Горячему мясу холодный салат, который на стол тоже можно ставить, потому что пока картошку подашь горячую, пока все придут, пока все соберутся, а это нет. Грибы мама уже здесь в Беларуси научилась ставить. Там у них грибов не было. А все овощные, тушения, овощи, это все туда. Варенье с абрикос мамина было любимое. Пирожки. Мама признавала пирожки только сладкие. Пироги сладкие, там ни с каким ни мясом, ни рыбой, ни мясом. А вот именно сладкие пирожки. Вареники, именно с ягодами, вишня. Это все у меня осталось.
Пульс эпохи.
Вольга нарадзілася ў 1955 годзе. У той год СССР, Албанія, Балгарія, Венгрія, ГДР, Польшча, Румынія і Чэхаславакія падпісалі дагавор аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе, вядомы ў гісторыі як Варшаўскі дагавор. Зроблена гэта было пасля ўступлення ў сілу парыжскіх дамоўленасцей, згодна з якімі амерыканскія, брытанскія і французскія войскі больш не мелі статусу акупацыйных на тэрыторыі ФРГ. У США адкрыўся парк Дыснейленд і з'явіўся першы рэстаран хуткага харчавання. Білл Хейлі запісаў песню, якая лічыцца першым творам рок-н-рола.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
У Москве стаў доступным для турыстаў Крэмль. А ў Варшаве афіцыйна пачаў работу падарунак Савецкага Саюза польскаму народу – Палац культуры і навукі. Думаю, вы ведаеце гэты будынак, падобны да маскоўскіх высотак. А ў канцы года ЦК КПСС і Савет міністраў СССР прынялі пастанаўленне аб ліквідацыі празмернасці ў праектаванні і будаўніцтве. Так скончылася эпоха сталінскага ампіра. Масава пачалі будавацца 5-павярховыя жылыя дамы. Праект быў настолькі простым, што ўзвядзенне такога дома магло заняць 3 месяцы. У сітуацыі вострага дэфіцыту жылля гэта быў неабходны крок, дзякуючы якому сотні тысяч сем'яў атрымалі асобныя кватэры. На жаль, сям'і Вольгі Пятрук гэта не тычылася. Іх пераезд адбыўся, калі Вользі і яе старэйшай сястры было 19 і 21 год.
Ну і вот они устроились на автозаводе, им дали комнатку на улице Мичурина, напротив автозавода. Там родилась я, и сестра у меня была еще 53-го года рождения. Потом дали квартирку, улица Автозаводская, остановка Котовского туда, к северному поселку. Там они все эти домики вот еще сохранились. Они одноэтажные эти домики, и они такие на 4 хозяева. 2 входа отсюда, 2 входа отсюда. И так вот дом разделен как бы на 4 части. Там такие палисаднички, сарайчики. Вода у нас проведена была, колонка на улице. Но потом ночью копали, проводили себе холодную воду каждый в дом. Ночью копали, чтобы не привлекать внимания. Сначала у нас была печка, потом провели отопление, центральное отопление. Мы оттуда уехали в 1974 году. Это маме дали уже по очереди, стояли на очереди, на нас 4-х. Этот подшипник, папа последние 15 лет отработал на подшипниковом заводе, и дали эту квартирку, которую тоже там хозспособом строили, там надо было отрабатывать часы на стройке, и в Серебрянку мы переехали. Наша такая кирпичная 5-этажка, 2 комнаты на 4-х. Моя мама получила квартиру 54 года, когда уже перед пенсией, и все, тем более там предлагали папе еще даже 3 комнаты, но 2 взрослые девочки, все-таки мне уже было почти 19 лет, ему предлагали 3 комнатную, но через 2 года. Мама сказала, нет, хоть что-то, но пусть, потому что и транспорт, и вода горячая, и все условия. Мы же ходили на автозавод, в баню. Ностальгии, потому, конечно, нет. Поэтому она эту квартиру переступила со слезами на глазах, что хоть пожить, хоть что-то попользоваться какими-то нормальными условиями.
Эпохи.
Што цікава, гістарычны раён Серабранка знаходзіўся ў Мінску зусім не там, дзе зараз. За сценкі Серабранка гэта цяперашняя вуліца Маяковскага. Так што раён мог атрымаць назву Маляўкі ці Грэбелькі, але ў інстытуце Мінскпраект вырашылі даць прыгожае імя. У 1967 годзе ўзнік праект раёна, разлічанага на пражыванне 150 тысяч чалавек. Кампазіцыя раёна грунтуецца на 2 узаемна перпендыкулярных восях – вуліцы Пляханова і праспекте Ракасоўскага. На іх скрыжаванні быў запланаваны, але не рэалізаваны ў выніку вялікі грамадска-гандлёвы цэнтр. Тым не менш, у раёне хапае крамаў, няма дэфіцыту дзіцячых садковых школ, а з 2 бакоў жылога масіва – рака Свісла, чыйсь Ляпянская водная система. Так что, нават калі з'явілася магчымасць выбирать место жыхарства, сям'я Вольгі засталася ў Серабранцы.
Я работала в проектном институте. 2 детей у меня было, вышла замуж. Сестры уже не было. Она умерла, и через 3 недели у меня ребенок родился. Замуж выходила, мы жили все вместе. Я с мужем, родители и сестра. Маме как-то предлагали, что мама, ну мы пойдем на квартиру, муж у меня не минчанин, пойдем на квартиру. Ну как это для родителей, это было бы что-то, да что люди скажут, да что я вас выгнала. По тем временам вот у родителей было такое отношение. Своих детей как-то я сразу начинала настраивать, чтобы самостоятельно, ну, с хорошей целью. А у них было так, что вы как это идете, что люди скажут, да справимся. Но потом у меня родился 1 ребенок, родился 2-й ребенок. Со 2-м ребенком я уже встала на очередь в своем проектном институте. И все так очень удачно получилось, что я стояла там, ну, 3 года. Нас там было по очереди человек около 80. Я была почти последняя. Это был 90-й год. Перед этим давали там хорошо квартиры в проектном институте. И пришла одна квартира. Директор нашего проектного института получил новую квартиру. Но его квартира, 3-комнатная хрущевка на 1-м этаже на Орловской, она пошла вниз по очереди. То есть он должен был ее оставить. И вот эта вот квартира, она так прошла с 1-го и до последнего человека. Никто ее не хотел брать. Ну, естественно, люди ждали новую квартиру. Ну, кому нужно это? А у нас уже даже дома была такая договоренность. И я ходила еще перед этим к замдиректору, который занимался этой очередью. Дайте мне любую. Мы с родителями съезжаемся. Мне любую, хоть что. Нам главное, чтобы было две квартиры, мы съезжаемся, живем дальше. Мы дружно, хорошо жили с родителями. И вот эта квартира спустилась до меня. Мы как только мне предложили, домой позвонила, пришла. Да, конечно, сразу было настроено, что мы берем. Поэтому и очередь оказалась у меня не более 3 лет. Началась перестройка, все квартиры на этом и закончились. Потом я знаю, что люди переживали и жалели. Но все. Короче, вот это та квартира трехкомнатная и наша двухкомнатная. Мы поменялись на Горовца. А почему на Горовца? Потому что, ну, Серебрянка, тут работаешь своим, на автозаводе жили. Папа у меня был такой рыбак возле Салюта, оно же озеро там большое. Были там уже хорошие знакомые в деревне, малявки. У него там лодка была, для него это рыбалка была. Чтобы ему ходить, это все недалеко. Там такие рыбы, сейчас там настолько чистая вода. Рыбы привыкают, ее просто есть нельзя было. Но люди все равно вот в этих малявках, там они ловили сетями ночью. Боже, ну, все равно мы ели эту рыбу. Там такие караси, там чего там только не было. И щуки, и все. Мы выбрали свою Серебрянку. Нас это устроило очень квартира. Она большая, 4-комнатная. Нас 6 человек жило. Ну, сейчас приходят внуки. По 3-4 дня они у нас.
С початком перебудовы Вользе довелось освоивать новую профессию. Оказалось, что быть бухгалтером – это цікаво.
Я работала в проектном институте. Такой союз «Машпроект». Это от Министерства обороны оптической промышленности. Все, что строилось, это по союзу, союзного значения. Ну, завод Вавилова. Вот эти корпуса вот тогда. Все. А потом пошло разоружение, перевооружение, то есть пошел наш институт под сокращение. Я окончила курсы бухгалтера, а через год я поступила на 2-е высшее образование, институт управления. Так что у меня еще и 2-е с красным дипломом. Я просто подтвердила свою работу главным бухгалтером, что у меня есть дипломированный специалист. Потому что идет возраст, уже там 45, вот 50. Молодежь подрастает, которая заканчивает бухгалтерию с высшим образованием. Поэтому, чтобы себя уверенно чувствовать, не просто с техническим образованием и курсе бухгалтеров, я закончила еще институт. Но мне нравилась, очень мне нравилась работа в бухгалтерии, потому что видишь всю эту работу сверху, все ниточки тянутся к тебе, и ты этим можешь, знаешь, куда что направить. Ну и тем более потом, когда я пришла, это был 2003 год, у них было там все ручное, ручное эти журналы составляли, а мы уже работали на компьютерах, программа 1С, мы ее туда настояла, да, люди немножко сопротивлялись, ну, как всему новому, потому что это дополнительная работа, она, естественно, ничем дополнительным не оплачивалась, потому что все в рабочее время, это просто увеличивается нагрузка, где-то можно было бы немножко так посидеть, нет, надо делать. Мы внедрили эту программу автоматизированную. У нас пошла связь с банком, уже не бегали с этими платежками и там что-то переделывать. Напрямую пошла связь. Много чего перспективного, которое мы следя, чтобы не отставать. Бухгалтерия, мало того, что она интересна, она очень ответственна. Это очень серьезная работа, потому что когда ты сам один, но когда большой коллектив, это строительный, как, что, отвечать за все участки, а инструкция главного бухгалтера, читать ее очень сложно. Когда надо, тогда и делаешь. Когда задерживаешься, тогда и задерживаешься. За временем не смотришь, сколько тебе это надо, потому что это надо сделать, потому что это сроки. Ну, а потом, когда все эти еще ручные расчеты, когда лево-право, чтобы дебет с кредитом сошелся, мой начальник, он говорил, не, это не мне, а своему другому. Да что ты ищешь эту копейку? На тебе, я тебе с кармана достану. То есть на копейку не сходятся цифры. Нет, надо ее найти. Вот эта вот скрупулезность, вот это вот все равно это черта главного бухгалтера. Четкость, ответственность, скрупулезность. Брать ответственность на себя. Уметь брать ответственность, не бояться.
Але ніякая, нават самая прэстыжная грашовая работа не заменіць для Вольгі сям'ю. Яна пайшла на пенсію ў 55 гадоў, каб дапамагаць глядзець унукаў.
Унукі, мы всегда с мужем подставляем руки дочки, когда вот что надо, когда они маленькие, когда один болеет, этот здоровенький, у них там 3 года разница, здоровенького к нам, а с больным она уже там сама. Когда она хочет куда-то поехать, они там с мужем хотят выехать куда-нибудь на какие-то далекие экскурсии, внуки к нам. Внуку одному 15, другому 12.
Дарэчы, існуе гіпотэза, што менавіта дзякуючы бабулям чалавецтва стала развівацца. Старэйшыя, больш вопытныя жанчыны дапамагалі сваім дочкам з малымі дзецьмі і спрыялі іх выжыванню. Так што быць бабуляй – гэта значыць працягваць эвалюцыю. Яшчэ адна прыкмета 90-х – зямельныя ўчасткі, дзякуючы якім гараджане выжывалі. Ёсць такая дача ў сям'і Вольгі. На шчасце, яна можа сабе дазволіць займацца не бульбай, а ружамі.
Дачу мы взялі 92-м году. Мужу на работе давалі ім участкі, но не в дачным участке, а сельсавет, там свабодная земля, аддзялілі, прыйшло ў них чалавек 8 участков за деревней в сторону Слуцкого. А времена надвинулись какие-то серьезные, хотя не скажу, что мы там бедствовали, потому что муж работал в кооперативе, и дачи давали по 25 соток. Забирайте, стройтесь и все. Ну и мы так и рассчитывали, что времена тяжелые, будем все выращивать, будем что-то, может, продавать. К сельскому хозяйству у меня цветы всегда засыхали, когда мама там уезжала куда-нибудь надолго. Я думала, что у меня муж из деревни, так он там все знает. Оказывается, ничего подобного. Когда они там в 14 лет уходят от мамы и папы, а приезжают там когда-нибудь на лето, типа сено покосить, остальное все учеба. Сначала технику, потом институт, армия. Ну, ничего. Но он строитель. По специальности он тоже закончил Киевский строительный институт. Сами построили дом. Сами нарисовали проект. У нас он такой небольшой, компактненький. Хорошо, хоть мы его поставили так-то компактно. Ближе к дороге, гараж спланировали, потому что лет через 12-13 мы отказались от половины земли, потому что это уже было занадто там за горизонт, это слишком много земли. Поэтому у нас сейчас 13 соток, небольшая теплица, пол ведра картошечки сажаем, сад, деревья и розы. Розы под 100 штук, было штук 150, но потихоньку-потихоньку, они у меня такие на выживаемость. Ну, сейчас могу похвастаться, да. Так, я сейчас уже специалист по розам и где-то, ну, под 75 у меня. Но держу себя в руках, чтобы не расширять, не покупать, потому что это очень дело заманчивое, очень душевно отдыхающее на этом всем. Доставляет большое удовольствие. 75 кустов, а сортов штук 50, потому что я особенно не повторяю. Но сейчас уже перешла, чтобы по 2, по 3 одинаковых. Ну, начиналось так всегда с красненькой, желтенькой, а потом уже более конкретно, уже целенаправленно, уже читаю информацию, уже интернет хорошо появился, все в помощь. И поэтому уже со знанием дела. У меня, конечно, много всего, кроме роз, там еще эти многолетники между ними, там чего нету, наверное, только георгины извелась. Розы хороши тем, что они все по-разному цветут. И цветут очень долго. Одни цветают, другие зацветают. Все время что-нибудь цветущее. За ними надо ухаживать.
А еще Вольга занимается маляванием.
Я даже не знаю, где я слышала, что есть такие социальные центры, которые, думаю, ну вообще-то же должны же быть что-то пенсионеров. Может, даже я в нашем ленинском исполкоме, когда к ним ходила, к пенсионный фонд что-нибудь оформляла, что есть такое. Ну, короче, я про них узнала. Я у них узнала, и они, у них было такое там типа условие, что в 60 лет они принимают к себе. До 60 они как-то вот не очень. А в 60 лет к ним можно приходить, записываться. И я пошла, посмотрела, какое у них расписание, посмотрела время приема, поговорила там сразу с заведующей. Но сразу для меня было важно ходить на зарядку, потому что все остальное, пение, танцы, ну, это все меня не привлекает. Сразу я туда записалась на зарядку, было там очень хорошее. Он говорит, а запишитесь вот на рисование. Я говорю, какое рисование? Да я в жизни никогда не рисовала. Ну, там что-то в школе рисование, там, как у всех. А вы попробуйте. Ну, давайте. Короче, пошла я на рисование. Пришла к ним, они уже занимались недели две. Занимались они по два раза в неделю. И вот где-то недели две я уже пропустила. Но ничего, пришла. Мне рассказали, что они там рисуют акварель. Я, конечно, пошла сразу в наши констовары, купила эту акварельку, кисточку, бумагу, ну, то, что мы знали. Альбом для рисования. Со всем этим пришла на занятия. И тут руководительница нашего кружка Ольга Мульгина. Она говорит, нет, это ничего не подойдет. Краски-то детские, бумага не такая. Короче, составила мне список, что надо, профессиональные краски. И, конечно, всем этим закупилась, чтобы все это у меня было. Но мы рисовали сначала гуашью. И она нам все очень подробно. Начиная с азов, потихоньку-потихоньку рассказывая, как, что, какие законы художественные. В каждой картине, оказывается, их надо просто знать. Есть свои определенные порядки, которые, выполняя те или иные задачи, у тебя получается картина. И все это очень понравилось. Очень увлекательно. Это был, наверное, 17-й год. 2 года до ковида, потом ковид был перерыв, потом мы опять потихоньку уже Начали опять собираться в нашем центре рисовать. Самое интересное, когда рисуешь одну и ту же картину, все рисуют, вот нас сидит там 5, ну, человек 7-8 примерно, одну и ту же картину, и у каждого под ним получается по-разному. Это так интересно. Каждый человек видит по-своему. Мы всегда сравнивали в конце. В одной картине мы какой-то делаем акцент на какие-то тени, чтобы показать перспективу. Потом на другую какую-то картину мы показываем приемы акварели, разные размывки, заливки, разные эффекты, которые можно делать. Ольга, наша руководительница, она нас очень всегда поддерживала. И вот иногда рисуешь, так пишешь, картина пишется. И она подойдет, сделает какие-то легкие движения, и оно все преображается. И вот на эти движения начинаешь обращать внимание, что сделала она. И мы всегда подходили, когда она к кому-то подходит, мы так сверху смотрим, учимся. На одной картине мы тут же учимся все, что сделать, сделать какой-то штрих, добавить какой-то цвет, добавить какую-то вот незаметную идею. И все меняется. А потом мы начали свои картины, мы вывешивали их в центре, периодически там по сезону меняли, обновляли. И когда приходили люди на занятия, другие, не мы, художники, мы художники себя, конечно, называли, они восхищались нашими картинами. Ну да, может, оно и действительно неплохо. Кроме рисования, там еще сколько мы ходим на разные экскурсии, ходим сейчас на разные мастер-классы.
Вот такое насыщенное житие у звычайной пенсионерки. Унуки, хатние ходованцы, кветки, акварель. Может, еще нечто з'явится? Коли человек не боится освоивать новое, не лечит, что узрост перешкода для творчести, коли есть навык постоянной учебы, многое становится махчимым.
Вот институт хорошо, и внуков настраивает, и детей настраивает. Институт и высшее образование чем хорошо, что они, тем более я училась на вечернем 6 лет, они учат учиться. И вот это вот потом всегда пригодится в жизни, потому что жизнь у нас сразу стала двигаться, что надо все время обрастать какими-то новыми знаниями. То. Тогда ты будешь на плаву, тогда ты себя чувствуешь уверенно в этой жизни, ты сам себе хозяин, ты можешь, вот как я главным бухгалтером, я искала сама себе работу. Если меня не устраивало, я туда не шла, что соглашаешься на любое. Оно тебе дает очень такую хорошую базу учиться, потому что это все время надо учиться чему-нибудь. Уметь извлекать из литературы те изюминки, крупинки, которые тебе потом пригодятся, и применять.
Вот мы заговорили про учебу, и Ольга Петрук вырешила передать привитание своим однокурсникам. Для их музычная поштовка, а я, Наталья Сиротка, на этом развитываюся.
Радио Поштовка.
Дорогие мои однокурсники, выпуск 1980 года. Промышленное гражданское строительство. Кто меня еще помнит, передаю всем привет. Часто очень вспоминаю вас.
Vieni, vieni, t'aspetta la bruna, fida barca del tuo marinar. Ma tu dormi, non pensa al tuo fido, ma non dormi che vive tu. La notte te vola sul nido, ed il giorno te vola sul cor. Domani, quando l'alba svegliarci verrà, sopra liti lontani, lontani, l'infelice nocchiere sarà. Ma tu dormi, non pensa al tuo fido, ma non dormi che vive dopo. Giornate vola sul cor. есть.